Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Олесей Николаевой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы поэт, прозаик, эссеист, профессор литературного института. Телезрители уже хорошо это знают. И они знают, некоторые, наверное, хорошо знают, что вы автор, ну, многочисленных книг. Я стал смотреть вашу библиографию и вообще потрясен. Это десятки названий, очень много выступлений в разных жанрах. И надо сказать, что это такое наследие уже глобальное, которое трудно оценить, и разговаривать на эту тему с вами, наверное, можно часами. Но хотелось бы поговорить о более общих, на первый взгляд, вещах, о литературе сегодня, потому что вы являетесь олицетворением такой писательской жизни, писательской культурной сферы, которая сейчас существует в России или, как говорят, в Российской Федерации. Равняясь на вас и читая ваши произведения, люди оценивают состояние современной литературы. Вот у меня вопрос прямо в лоб, сразу как у человека, который прошли очень большой путь, и знаете многих людей, это ваш мир, вы в нем ориентируетесь, вы знаете и издателей, и читателей, и самих творцов. Она, литература, та самая великая русская литература, она сегодня есть? Или как-то что-то, чего-то и куда-то?
Ну, вы знаете, она есть. Но вот просто слово «великое» мне трудно вот как-то пока к ней применить. Потому что вот для меня великий – это Пушкин, это Достоевский, это Гоголь. Вот, это уже такие высоты, такие… В 20 веке, безусловно, это Блок, это Платонов, Андрей Платонов. Вот.
Может, мы пытаемся применить...
Мне не хочется вот этих вот эпитетов. Но то, что она, безусловно, есть, конечно. Иное дело, что читатель сейчас ужасно избалован. Я что имею в виду? Я повторю мысль, которую высказывал Мандельштам в одной из своих статей. Что тоже он говорил, что читатель очень капризен и избалован. И он как бы чувствует себя зрителем в партере. Угу. И все время требует, чтобы что-то перед ним подавали новое, чтобы вот все время, каждый день что-нибудь
мол,
такое
новое. Я купил
новое.
Билет,
я сижу,
право,
а
да.
Вот вы давайте мне тут все показывать. Дело в том, что еще не прочитано то, что было написано за последние 20-30 лет. Это не прочитано, а там ведь были замечательные совершенно вещи. Но как бы все, книжка выпущена, она вышла тиражом 3000 экземпляров.
А это ничтожно
пока,
мало. Да,
да. Да. До свидания, мы хотим нового, дайте нам что-нибудь новенькое. Вот это отношение, конечно, мне ужасно не нравится. Я волей судьбы два раза была в жюри премии Букера. Один раз просто таким рядовым членом комиссии, то есть этого жюри, а второй раз так председателем этого жюри. И несколько лет подряд я вхожу в попечительский совет Патриаршей литературной премии, даже и в экспертный совет. И по своей
вы руководите
природной...
экспертным советом, насколько мне известно, Патриаршей литературной премии.
Да, была два года подряд руководителем.
А кроме того, вы сама лауреат этой Патриаршей литературной премии, с чем вас еще раз поздравляю,
да,
спустя
спасибо.
Какое-то количество лет, но тем не менее.
Спасибо, да. Ну и потом еще входила вот в жюри премии, национальной премии «Поэт».
«Поэт», да.
Поэтому, конечно, я очень много читала вот того, что относится вот к текущей литературе.
Вообще премии да. Не помогают как-то литературному процессу? Или вот что-то вы хотели сказать по поводу того, что вы читали, и какую-то
да,
оценку
да,
можете
да.
дать? Да?
Вот сейчас, сейчас я скажу. Ну, во-первых, вопреки тому, что есть такое суждение, что в этих жюри сидят люди, которые, они сами ничего не читают. Угу. На самом деле это не так. Вот я сужу по тем моим друзьям-писателям, с которыми мы были в этом экспертном совете, и были мы в Букере, конечно, мы читали. Читали. На Букере в последний раз там было 85 романов, и 48 имен было в длинном списке Патриаршей премии. 48 имен. Премия дается за вклад а не за одно произведение.
То есть надо читать больше.
Поэтому надо больше читать. И вот, значит, я все это читала, потом мы составили короткий список, и после этого мне нужно было рецензировать в устной форме вот каждого.
Да.
И поэтому я это еще раз перечитывала. И я хочу сказать, что, конечно, есть замечательные, совершенно замечательные вещи. Это помимо того, что еще приходится читать какую-то литературу, вот, которая выходит в толстых литературных журналах, которую мне дарят мои друзья-писатели, что есть у нас замечательные писатели. Я вот я могу назвать, единственная опасность в том, что я кого-нибудь могу забыть,
да,
достойного да, человека, и он может, и вот он как-то обидится. У нас есть замечательные совершенно поэты, и все это теряется в этом мощном каком-то книгоиздательском потоке, в котором нету никакой системы,
может быть,
и в котором невозможно разобраться. Вот человеку, читателю, который хочет что-то прочитать, он приходит в книжный магазин, вот, и он
не понимает, когда вхожу в книжный магазин, как неудачная фраза, обычно так не по-русски говорят, но я в ужасе, да. То есть я впадаю в какое-то странное состояние. И я когда вижу это количество изданных книг, мне хочется просто развернуться, уйти и упасть в истерике, потому что уже все написано, так кажется, уже писать не надо ничего.
Да, потом, значит, поскольку маленькими тиражами все это...
Распродано.
И ты потом какую-то книжку, если ты зазеваешься, ты не можешь ее достать. Вот я, например, так «Дневники Дурылина» искала. Я прочитала рецензию, что вышли, это было там лет 10 назад. Думаю, вот мне так интересно, я хочу Дурылина купить. И я приходила в книжный магазин, а он уже мне говорит, все, кончился уже, нету.
А разве к вам не обращаюсь, читатели? Алексей Александрович, где купить ваши книги?
Ну, у меня немножко другая ситуация, потому что у меня книги выходят как в светских издательствах, так и в церковных. И в церковных это оказалось гораздо выгоднее.
Полезнее,
потому
да?
Что, да, потому что, во-первых, там выше тиражи, а во-вторых, эти книги, эти издательства имеют хорошую систему распространения. И распространяются книги по церковным лавкам, по церковным книжным магазинам, практически по всему пространству СНГ и даже за границей.
И там как-то рекомендовано издательским советом, да?
Да, и вот этот вот, когда она получает вот этот гриф, вот, значит, любая церковная лавка может ее продавать.
То есть она апробирована, то есть там с точки зрения содержания все...
Да.
Все
да.
В норме.
То есть там нет никакой, не знаю, там ереси или порнографии, скажем.
Да. А вот вы же еще, как лауреат Патриаршей премии, имеете право на то, чтобы поставить знак на любой своей книге, что вы лауреат Патриаршей премии. С этого года введен новый знак.
Да что вы говорите, да, я даже не знала.
Митрополит Климент мне сказал об этом.
Да?
Очень интересно, это неожиданность, так сказать, на любой своей книге можно поставить такой знак, имеете на это право.
Замечательно, спасибо. Спасибо, что вы сообщили мне.
А литература как таковая, если она все-таки есть, как вы считаете,
да.
И я готов согласиться с вами на самом деле, потому что нет, говорят те, которые ленятся читать.
Угу.
Если она есть, она хоть как-то влияет на современную жизнь? Ведь раньше писатель был ого-го, не случайно, так сказать, поэт в России больше, чем поэт, сказал Евтушенко, а какие-нибудь даже дневники писателя Достоевского, так сказать, все читали с упоением, такой Фейсбук того времени, когда
конечно.
Человек вел такой блог, так сказать, в печатном виде. Влияет как-то литература? Или скорее влияют сами личности литераторов, которые могут что-то высказать неожиданно интересное, что-то там, так сказать, философское?
Вы знаете, вообще писатели оттиснуты куда-то вообще в социальные низы.
Да.
Вы посмотрите, вот кто у нас вот эти вот как бы авторитеты, да, которые выступают на центральном телевидении. Там, ну, 3-4 человека можно назвать писателей. И то один – это депутат, это Сергей Шургунов. Вот. Кстати, очень хорошая его книжка «Свои». Я как раз вот сейчас ее читаю, уже прочитала больше половины. Мне очень понравилась эта книга, она очень живая. И я, когда в нее вот вошла, вчиталась, я просто получаю какой-то заряд невероятного тепла от этой книги. Во-первых, она честная, и эта книга нон-фикшн. Вообще сейчас нон-фикшн книга, то есть не выдуманные,
как,
да,
не как
истории.
Не как бы сугубо художественная,
да, а вот такие вот,
да.
Или дневники, или то, что приближенные к реальности, или, например, документальные какие-нибудь книги. Вот я считаю, что они сейчас наиболее востребованы. Не какие-то такие вот выдумки от ветра своей, головы своей я, а именно такие вот книги, в которых просматривается реальность. Реальные люди, реальные какие-то события, вот, они вызывают наибольший интерес. У меня такое ощущение, что это происходит потому, что люди как-то они усомнились вообще в реальности происходящего. Вот. И отсюда даже такие пошли словесные выражения «как бы». Как бы. Вот я как бы пришел, я как бы там это сделал, я вот это как бы прочитал, это как бы. И это такое словесное выражение фундаментального,
особой степени вероятности, да,
фундаментального сомнения в происходящем. И вот это, вот эти воспоминания, вот эти какие-то документальные вещи. Вот ваши книги, конечно, которые вы пишете, вообще книги, которые издаются в ЖЗЛ, вот, они, на мой взгляд, они очень нужны, они очень востребованы. А писатель как фигура, безусловно, потерял свой, утратил свой статус.
Вот вы сказали, что выступают вместо писателей, ну, всего несколько писателей, да?
Да.
А в медийном пространстве,
да.
А выступают не писатели. А кого вы имели в виду? Кто такие, которые выступают за писателей?
Ну, звезды шоу-бизнеса, артисты.
Да,
вы
да,
знаете,
да,
это
да,
вот
да,
вообще
да.
Все перевернулось, потому что, ну, вот еще, ну, мы не будем брать, конечно, театр в Древней Греции, но мы возьмем вот театр вообще, вот как он был на Руси. Это же вот площадное искусство, да, но на площади, на рынке. Потом его, конечно, очень облагородил 19 век, вот, художественный театр, малый театр, большой театр, и как-то их так вот подняли, вот этот вот статус этого актера, и были замечательные актеры, вот, и они вызывали уважение. Но сейчас это куда-то опять, ну, куда-то на площадь, по-моему, вообще рухнуло, вот. И вот эти сюжеты, эти какие-то их истории, я не знаю, это, по-моему, специально это так дискредитируют вот эти фигуры этих актеров, потому что нам показывают каких-то людей там с кучей детей,
да,
да,
которые
побочных,
завязаны в бытовых каких-то распрях.
У них какие-то ужасные, какие-то фантастические скандалы. Они на этом пытаются сделать себе имя.
Они спят с кем попало, они делят имущество,
да.
Они убивают друг друга за наследство.
Это ужасно.
Дерутся прямо в эфире,
знаете,
и так далее.
Это
и тому
просто,
подобное.
Это на самом деле неприлично. И
да.
Почему-то вот людей уже к этому приучили. Но я всякий раз, когда там я включаю телевизор, новости какие-нибудь посмотреть, застаю кусочки этих ток-шоу, я просто, я думаю, боже мой, ну вот это вообще утрата любого чувства, какого-то чувства стыда. Вот когда они сами о себе рассказывают, вот это секрет на миллион. Это же позорная история, это, ну это как это можно рассказывать для всех, да? Вот. И тем более они не преображены в художественной реальности никаким образом.
Да.
Вот. Поэтому вот участь современного писателя весьма печальна. Весьма
вопрос
печальна.
У меня сразу в связи,
да,
с этим. Писатель создает персонажи или образы? Я сторонник того, чтобы создавать образы, потому что человек,
да,
создан по образу и подобию Божьему,
да,
поэтому умение создавать образы – это величие писателя.
Да.
А персонажи может создать любой, даже графоман. Поэтому отличается просто текстовая литература от такой высокоодаренной литературы именно в первую очередь вот этим. Но, создавая персонажей, писатель, в принципе, создает героя своего времени, пусть даже абстрактного, пусть даже нереального, но героя. Кто сейчас вообще, в принципе, для литератора является героем времени? Есть ли такие люди, есть ли такие образы? Знаете, как для православных говорят так, вот братья Карамазовы, Достоевский все-таки показал там Алешу. Вот Алеша такой хороший, он такой православный, все такое. Так сказать, вот это наш идеал или что? Или писать можно все-таки про других братьев тоже, Карамазовых?
Нет, но все-таки наш идеал – это Христос. Да. А мы можем только какие-то отблески Христа ловить на…
То есть герои не важны, важно то, что… Тогда, может быть, читать Евангелие и не писать литературу?
Нет, они важны, потому что нам, нам важно посмотреть, как себя ведет человек в современных условиях. да, как он может сохранить свой вот этот образ Божий, да, как он может сохранить в условиях современной жизни, которая куда-то скатывается уже, по-моему, поближе к преисподней. Угу. Да? Как говорили святые отцы, что люди в последние времена, они, значит, монахи будут жить как миряне, а миряне будут жить как бесы. Да? Вот такая вот страшная вот, картина. И, в общем, действительно, мы живем в мире, где грех легализован, где он признан нормой, где он может явиться даже способом создания себе какого-то publicity, да, угу. или там пиара, угу. может, вот. И поэтому вот как человек, как ему остаться?
Так герой нашего человеком. Времени может быть тот, который борется с грехом, который конечно. Умеет выбирать между пшеницами
ну,
и плевелами.
Конечно, безусловно. Ну, я так одного героя, мне вот так трудно назвать какого-то одного героя. Вот кто вот у нас из современной литературы. Ну, для меня, у меня есть такие герои, которых я считаю, что они не то, что они положительные, но я не знаю, я вот их уважаю, вот так скажем, вот так. Вот, у меня есть такие.
Герой обязательно должен быть положительным?
Нет, ну, понимаете, это вот вообще была классификация советской литературы. Положительный и отрицательный. Угу. Да, Митя Карамазов, он положительный герой или он отрицательный? Митя такой пьяница, да, такой вот. Ну, мы его любим. Все-таки вот важно, чтобы появлялся какой-то живой человек, которого бы мы могли полюбить. Потому что любовь, она очень много что искупает в нашей жизни. И в литературе тоже. В литературе тоже. Или, например, вот смотрите, или, например, «Москва-петушки». Там появляется герой, этот самый Венечка, да, да. который пьянствует беспробудно, да. совершенно. Но, тем не менее, мы ему невероятно сочувствуем.
Очень сочувствуем.
Несмотря
он становится
то, что он
крайне близким
несмотря
человеком.
Несмотря на то, что он как бы, ну вот по этой классификации, он как бы отрицательный герой. Или, например, в очень трогательной вещи, там «Школа для дураков» Саши Соколова, там вот этот мальчик с раздвоением личности, сумасшедший. Но он такой, ну где там он разговаривает, вот ведет диалог как бы вот в этом раздвоенном сознании. Но это тоже, это настолько трогательно и настолько страшно за этого мальчика. И такой он становится какой-то близкий, замечательный. И мы тоже как-то не можем сказать, что он такой вот, ну, как там, не знаю, как Петруша Гринёв положительный, да? Вот такие вот странные вещи. Вот, и мне кажется, что когда мы описываем человека, писатель описывает человека, он его действительно любит, даже если у него есть какие-то недостатки, есть у него неприятные черты. Но вот он этой любовью высвечивает вот то, что есть у него там, вот это начертание образа Божьего внутри него.
Вот прямо в связи с этим вопрос. Ведь есть литература, очень много грамотных, образованных, высококвалифицированных, подкованных в языках людей, которые пишут очень хорошие, стилистически грамотные, выверенные вещи. Все есть. Прекрасный текст, хороший русский язык, сюжет, хорошие персонажи, действия. Пусть даже это детектив, да, так сказать, я могу назвать фамилию, но вы понимаете, кого я имею в виду, когда печатается огромными тиражами. Все есть. А читаешь и понимаешь, не великая литература. Вот литература, но не та, которая вот должна вот туда. Что это такое? Почему?
Ну, вы знаете, сейчас же такое время отсутствия каких-то сверхидей, глобальных идей, которые все очень понизилось, да, всякая вершина да понизится. Вот это, конечно, на нас на всех влияет. Вот такое понижение вот этого духовного уровня. Вот посмотрите, даже в духовной жизни, что происходит. Вот я читала романы Леонида Бежина, который тоже был в коротком списке патриаршей премии.
2018 года.
2018 да? года. У него изумительный там роман про преподобного Серафима. И он очень это бережно. Ему, конечно, там еще какие-то силы небесные ему помогали, безусловно.
Автору.
Автору, да. Ему удалось совместить романное повествование, документальное и житейное. Но я к чему хочу сказать? Что, значит, Серафиму Саровскому являются Матерь Божия и Господь. Есть там помещица Мантурова, которая овдовела и которая явилась Матерь Божия. Ее сначала сказала в Киев ей ехать. Она поехала в Киев, там тоже постриглась в монахини, подвязалась. Опять ей является Матерь Божия и говорит, нет, тут не тут твое место в Дивеево. Угу. В это же время живет наш, вернее, пра-пра-пра-пра, пять раз прапрадед, прапращур, мне сказали, это называется, святой праведный Алексей Борстурманский, святой. Он, значит, живет в Нижегородской епархии вот, в это же время. Вот родственник моего мужа, предок. Да. И он оставляет святой, канонизированный в 2000 году. Ну, был подан сразу после Серафима Саровского на канонизацию. Но это в 1913 году, и там уже какая канонизация. И вот у него дневник. И он пишет в этом дневнике, вернее, кусочек этого дневника, который нашла моя дочь. И он там пишет, как ему являются святые, Матерь Божия. И вдруг, вот, и потом вдруг это все... Кому в конце 20 века, в конце 19 даже века, в конце 20 века, кому являлись святые, да, уже не являются они. Они не являются.
Ну, я вам скажу, я знаю, монастыри, где собирают сведения, достаточно много сведений разного рода чудес и явлений.
То есть другое появляется.
Просто это широко неизвестно.
Это мироточивые иконы, да, там старцы, да, через старцы. Но вот все равно мы можем сказать, что если в начале 19 века это вообще, так сказать, ну, вот такое явление у канонизированных святых, да, то значит, это был край, исполненной благодати Божией. То есть это было такое явление для человека святого. Это было, ну, правильно. Он беседует с небожителями, он беседует с Христом и с Матерью Божией. А сейчас уже нам, ну дай Бог, чтобы просто вот сподобиться какой-то капли этой небесной благодати.
Поговорим о надеждах. Вы преподаете в Литинституте.
Да.
У вас есть студенты. Ну что, бездари или как? Или наоборот?
Не, ну я так не могу сказать.
Вы можете знаете, сказать, что у нас впереди
знаете,
нас что-то ждет?
Жалко, мне жалко людей.
Умники эти, хоть, ребят, талантливые.
Понимаете, им очень тяжело. Именно потому, что сейчас размыты всякие критерии. Угу. Значит, нет никакой идеологии. Нету вообще никаких идей. Главная идея – это, ну, идея, как выжить, идея потребления, да, угу. Как пропиариться, да. То есть те идеи, которые, в принципе, к творчеству не имеют никакого отношения. Они такие, вроде идеалисты, они приходят в литературный институт, они пишут стихи. Но система образования предварительного, она совершенно разрушена. А, понимаете, разрушается наш национальный код. Вот, мы все знали, там, береги платье с нову, а честь с молоду, да, мы это знали. Ну, вот это, или там...
Ну, по крайней мере, для нас это было
друг
важно.
Мой друг отчизне посвятим души прекрасной порывы. Да. Ну, у нас очень много было вот таких вещей. И мы могли на этими кодами перебрать, то есть мы понимали, мы там скажем два слова, я список кораблей прочел до середины, там, допустим.
Понятно,
да?
О чем мы идет речь.
Мы же все знаем, да. И поэтому мы вот разговаривали, можно сказать, на языке этих образов, да, потому что это метафорический язык. А сейчас это потеряно, и люди не понимают метафору. Они перестали понимать язык художественных образов. Это совершенно ужасно. Это разрушение какой-то национальной ментальности. вообще религиозной ментальности. Потому что Христос разговаривает со своими учениками на языке художественных образов.
Да,
притчи. Что такое притча? Это развернутая метафора.
Это гениальное художественное произведение,
гениальное,
между прочим.
Да. И он, его ученики спрашивают, почему, по что притчами говоришь народу? А он говорит... потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, впрочем, в притчах. То есть он говорит, что язык, метафоры, да, гораздо естественнее для понимания человеческой религиозной души. Да? Душе, вернее, понимание. Да. Вот. А это вот с этим очень трудно. Очень, язык стал очень информативным и прагматичным.
Будущее у русской литературы есть или оно туманно и непонятно?
Вы знаете, я считаю, что пока жива Россия, будет жить поэзия и будет жить и литература. Вот так.
Пока жив русский язык.
Пока жив русский язык.
Спасибо, вы все-таки оптимист.
Да.
Замечательно. Огромное спасибо вам за эти слова. Напоминаю телезрителям, что мы были в гостях у Олеси Николаевой, которая является поэтом, прозаиком, эссеистом. Она также профессор литературного института. Мы поговорили о литературе и надеемся на продолжение наших бесед.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Всего
Спасибо.
Доброго.
Всего доброго.